Глава четвертая. Его вели все глубже и глубже в тыл, подальше от своих, от роты, и Климченко все отчетливее осознавал, что этот путь последний, что возврата уже не будет. Он чувствовал себя плохо, больно кололо в боку, и взгляд то и дело почему-то затуманивался. Часто Климченко замедлял шаг, готовый вот-вот остановиться. И тогда солдат, идущий сзади, толкал его автоматом в спину, приговаривая «Пшоль! Пшоль!». Но злости в его голосе лейтенант не чувствовал, хотя это теперь и не имело для него никакого значения. Вскоре на тропке им встретилось шестеро солдат-связистов, обвешанных катушками с красным кабелем, сумками и оружием. Они уступили офицеру дорогу, и, минуя пленного, разглядывали его настороженно враждебными взглядами. Отойдя, они еще долго оглядывались, но Климченко уже не отрывал глаз от земли. Все, что происходило вокруг, его мало заботило. Так они вышли к дороге. В неглубоком, но широком овражке, возле мостика через замерзший ручей, стояло несколько беспорядочно расставленных, крытых брезентом машин. Машины, видимо, находились тут давно. Земля возле них была вытоптана и густо залита пятнами горючего и масел. Рядом валялось несколько бочек, и солдат в комбинезоне, откинув в сторону руку, нес к машине канистру. Шедший впереди офицер что-то спросил у солдата с канистрой. Тот, хлопнув по бедру рукой, коротко ответил, и они свернули в сторону, туда, где под обрывом оврага чернела дверь землянки. Сперва Климченко показалось, что тут штаб, и прежде чем расстрелять, его допросят. Но осмотревшись, он усомнился в этой своей мысли. Землянок было всего две. Ни телефонов, ни обычной штабной суеты не замечалось. Немец открыл выкрашенную под дуб, видно снятую в каком-то доме, дверь, с крохотным, врезанным в верхней филенке окошком, и зашел в землянку. Следом, подталкиваемый конвоиром, вошел Климченко, и дверь, скрипнув, захлопнулась. Он ступил на шаткие, наспех настеленные доски пола. В лицо ударило жаром накаленной железной печки. В землянке слегка попахивало дымом. На засланном шерстяным одеялом столе лежали бумаги. Рядом мигала крохотная стеариновая плошка. Моложавый офицер в коротком, с разрезом сзади мундире, подскочил к вошедшему и щелкнул каблуками. Пока они тараторили о чем-то, Климченко осмотрелся. Сзади сквозь пеленчатое окошко проникал слабый свет пасмурного дня. Вместе с огоньком в плошке он скудно освещал переднюю стену землянки. В несколько рядов заклеенную одним и тем же плакатом с изображением широколицего красноармейца, который хлебал что-то из плоского котелка, глуповато при этом улыбаясь немцу в каске, стоящему рядом с такой же неестественной, деланной улыбкой на лице. Под плакатом повторялись надписи на русском и немецком языках. Плакат этот озадачил Климченко и окончательно убедил его в том, что тут не штаб. Но что тогда, гестапо? Какой-нибудь пропагандистский отдел? От этих догадок становилось все тягостнее в душе. Пока немец в мундире о чем-то докладывал, высокий в шинели, не снимая черных перчаток, перебрал на столе бумаги и начальственным тоном произнес длинную фразу. Второй немец сразу взглянул на Климченко, и лейтенант догадался, что речь шла о нем. Гитлеровцы переговаривались уже втроем. Солдат-конвоир снял с плеча сумку Климченко и, вынув из-за пазухи, подал бритоголовому пачку бумаг. Климченко узнал среди них красную обложку своего командирского удостоверения, комсомольский билет, удостоверение о наградах, расчетную книжку, справки о ранениях. Тут было все, что месяцами лежало в его карманах. Кроме часов и алюминиевого портсигара с табаком, о которых конвоир, очевидно, предусмотрительно умолчал. Офицер, брезгливо скривив тонкую губу на белом, хорошо выбритом лице, без особого интереса перелистал документы и бросил их на стол. Несколько бумажек, не долетев, затрепыхались в воздухе. Их услужливо подобрал с пола другой, в тесном мундирчике. Наконец начальник что-то приказал. Раза два прошелся по землянке, прогибая половицы, и, не взглянув на Климченко, вышел. Конвоир с автоматом также последовал за ним и стал за дверью. Сквозь чисто протертое стекло лейтенант увидел его плечо с погоном, козырчатую шапку, дальше был виден брезентовый край кузова с пятнистым осенним камуфляжем и буквой «Z» в белом квадрате. Ожидая, что будет дальше, Климченко взглянул на того, кто остался с ним, и заметил, как покорно угодливое выражение его лица уступило место самовольной уверенности. «Ну, лейтенант, начнем разговор?» — на чистом русском языке спросил он, и от этой неожиданности Климченко оторопел. Немец словно и рассчитывал на это, снисходительно заулыбался, вынул из кармана блестящий портсигар, раскрыл его и, стоя посредине землянки, протянул Климченко. «Куришь?» Услышав такие неожиданные здесь слова, лейтенант вдруг утратил всю свою выдержку, пошатнулся и, чтобы не упасть, оперся локтем о стену землянки. Изображения солдат на плакатах запрыгали в его глазах. Немец, заметив его состояние, нерешительно прикрыл портсигар. Да ты, оказывается, ранен. Ну что же они не сказали? Ну, это пустяки, подлечим. Садись вот». Он схватил из угла крепко сколоченный табурет, поставил его на середине землянки, и лейтенант обессиленно сел. Немец раскрыл дверь, что-то крикнул во двор. В ответ послышались голоса и торопливый топот ног. От свежего воздуха, хлынувшего снаружи, в землянке сразу похолодало, и Климченко постепенно овладел собой. Немец отошел от порога, прикурил, подождал, пока где-то поблизости простучали сапоги, и в землянку валился грузный, немолодой уже ефрейтор с сухим, желтым лицом. От него остро запахло дустом и еще чем-то, похожим на лекарство. Недовольно ворча, он начал сдирать с Климченко перепачканный, изодранный в клочья полушубок. Лейтенант вяло подчинялся его настойчивым движениям. Ему уже было безразлично, что сделают с ним. Он хотел лишь покоя и невидящим взглядом смотрел, как по доскам вокруг табурета тяжело ступают поношенные сапоги. Руки немца, бесцеремонно поворачивая его голову, пролязгали ножницами, и на пол упали светлые, спутанные пряди волос. Затылок, видно, был сильно разбит и болел, но Климченко терпел все, только раз вздрогнув, когда рану обожгло лекарство. Вскоре, однако, немец проворно обмотал голову желтоватым бумажным бинтом и собрал в сумку свое снаряжение. Все это время тот, в мундирчике, сидел на углу стола и с добродушной ухмылкой наблюдал за ним, пока санитар не вышел, прихлопнув за собой дверь. «Ну как, лучше?» – просто и будто сочувствием спросил человек в мундире, когда они остались вдвоем. «Это излечимо. У немцев медицина, как у нас говорят, на высоте. У нас, значит, у русских. Не удивляйся, я русский, как и ты, москвич, на Таганке жил». Климченко уже перестал удивляться и заметил про себя, что тут очевидно, ко всему надо быть готовым. Нарочитая доброжелательность и заботы этого человека наводили лейтенанта на мысль, что ждет его тут нелегкое. Но чувство открытой враждебности к этому русскому как-то начало ослабевать, и он сам, не заметив того, почувствовал себя будто наравне с ним. Правда, лейтенант помнил, что это ничего еще не означает и что надо держать ухо востро. «Интересно, а ты откуда будешь?» – спросил его русский. «Там написано. Наверное же грамотный», – ответил Климченко, взглянул на стол с разбросанными на нем документами. Человек в мундире, улыбнувшись неодобрительно, но терпеливо, повел русой бровью. «Ну, конечно, там все написано. У нас, то есть у вас, на этот счет полный порядок. Как говорят, ажур. И где родился, и где женился, и где крестился, и был ли за границей, и имел ли колебания. Я это знаю, совсем как-то просто, и даже, как показалось Климченко, с дружелюбием в тоне», — сказал он. «Сам был такой». Он с ухмылкой остановился перед Климченко и выпустил над его головой струйку дыма. «Что за тон? Чего ради?» — думал Климченко. Утрачивая безразличие к своей судьбе, зародившееся в нем там, в траншее, он вдруг задумался над тем, что бы все это могло значить. Раздетый в одной гимнастерке, с кубиками в петлицах, погоны только недавно вели, и он еще не успел их получить. Без ремня, с перевязанной головой, он, как арестант перед следователем, сидел в непривычно обставленной землянке и настороженно слушал. А человек в немецком мундире, с удовлетворенным выражением на лице, что-то соображая, оглядывал его. «Орденишко давно получил?» – кивнул он на его красную звезду. «Осенью», – сказал Климченко. «За оборону, наступление, за окружение». «Ну что ж, это похвально. Заслуженный боевой офицер». Что-то имея в виду, сказал человек и быстро предложил. «Может, все же познакомимся? Я Чернов. К сожалению, не Белов. Но что поделаешь?» – засмеялся он. И внутри у Климченко что-то словно оборвалось. Такой открытой показалась ему эта улыбка, что не хотелось думать, что перед ним враг. «А может, он тут по заданию наших работает? Может, разведчик? А вдруг он выручит?» На какое-то мгновение мелькнула у него мысль. Во все глаза, глядя на этого человека, Климченко старался что-то понять, а тот, стоя напротив и покровительственно усмехаясь, мягко продолжал. «Можешь называть меня Борисом? Ведь мы, почитай, ровесники. Ты с какого года?» Не ожидая ответа, он заглянул в удостоверение на столе. «С 21-го. Ну, а я с 917-го. Так сказать, ровесник октября». Он бросил запечь сигарету и впервые сел на свое, видно, постоянное место за столом. Затем, растопырив пальцы, осмотрел ногти и маленьким ножичком стал подрезать их. Климченко, напряженно морщась и чего-то ожидая, пристально следил за его легонькой ухмылкой, которая блуждала на белом, в меру упитанном, свежевыбритом лице. Казалось, такой человек никому и никогда в жизни не сделал ничего плохого. «Полагаю, мы сговоримся. Ты, наверное, думал, что в плену сразу расстрел? Глупости, ты же не комиссар. Немцы уважают достойных противников, строевых командиров, работяг войны, специалистов. Немцы к ним относятся, я бы сказал, по-рыцарски. Да ты и сам уже успел убедиться в этом. Так ведь?» Климченко молчал. «Ну что, замкнулся?» Оторвав взгляд от ногтей, сдержанно упрекнул Чернов. «И чего так смотришь? Опомниться еще не можешь? Это ничего, пройдет». «Что вам нужно?» Меряя его недоверчивым взглядом, спросил лейтенант. Чернов облегченно откинулся на спинку стула. «Вот это деловой разговор!» Он несколько преувеличенно и потому не совсем естественно обрадовался, вышел из-за стола и присел на его уголке. Вытянув вперед ногу в начищенном щеголеватом сапоге, пошевелил носком, помолчал, собираясь, очевидно, сообщить главное. «Очень даже немного. Я думаю, тебе не меньше нас жалко своих солдат, не так ли? Через день-другой их погонят в наступление, и всем будет капут. А зачем? Недовольна ли России лить кровь?» – спросил он. К Казалось, Чернов искренне переживал то, что говорил, и Климченко снова с некоторым любопытством взглянул на него. «Зачем бессмысленные жертвы? Сколько их уже принесла Россия? Революция, классовая борьба, войны. Одним словом, лейтенант, вот что. Нужно выступить по звуковещательной установке и поговорить со своими. Нет, нет, не пугайся, выдумывать ничего не придется. Есть готовый текст». Вот оно что, теперь все ясно. Тягостное напряжение у Климченко вдруг спало. Впервые он повернулся на табуретке и вздохнул. Чернов встал из-за стола и подошел к нему ближе. «Так как? Рисковать тоже не придется. Динамик на передовой, мы в траншее. Несколько слов конкретным лицам. Это подействует. Это всегда действует». «Ах, вот вы о чем», — сказал Климченко, взглянув в улыбчиво спокойные глаза Чернова. «Нет, ничего не выйдет. Ищите другого». Климченко понял все. Ничего нового в этом для него не было. Когда-то в дождливую беспросветную ночь под Вязьмой он уже слышал подобную агитацию по радио. На опушке в беспомощной ярости матерились бойцы, слушая брехню какого-то перебежчика, который сутки назад был с ними рядом и вместе из одного котелка хлебал суп, а потом агитировал их переходить на сторону фюрера. Опершись локтями о колени, Климченко низко согнулся на табуретке и опустил голову, готовый ко всему. Чернов умолк, перешел на другую сторону стола и сел, загадочно поглядывая на него. В печке догорали дрова, жара спадала, и от двери потянуло холодом. Лейтенант передернул плечами. «Так, так, не хочешь, значит? Ну что ж, неопределенно что-то обдумывай и разложив на столе руки», — сказал Чернов. На дворе, слышно было, переговаривались солдаты. Хлопали дверцы в кабинах машин. Где-то вдали ахнули два взрыва. Огонек в плошке тихо мигал. Вдруг он резко вспыхнул, едва не погас. Сзади стукнула дверь. В землянке появился тот, долговязый, приведший его сюда. Климченко, не оборачиваясь, узнал его по кожаным бриджам, теперь он был без шинели, и медленно поднял голову. Чернов что-то буркнул, выскакивая из-за стола. Вошедший недобрым, испытывающим взглядом уставился на пленного. Не сводя с Климченко взгляда, он вынул из кармана портсигар и щелкнул им перед самым лицом пленного. Климченко отвернулся. Немец что-то коротко и строго сказал Чернову. Тот подскочил к Климченко, и лейтенант, получив в челюсть сильный удар, отлетел к стене. В левом его ухе при этом, кажется, что-то лопнуло, и голова наполнилась болезненным острым звоном. Когда он медленно, держась за стену, поднялся, Чернов негромко сквозь зубы процедил: «Отказываться у немцев не принято, ясно?» Климченко сжал челюсти и подумал: «Вот где ты открываешься, гад ползучий!» С минуту он стоял у стены под взглядами двух пар разных, но по-прежнему, как ему казалось, совсем не враждебных глаз. Было обидно и больно, но опять почему-то не хотелось верить тому, что тут произошло. Так обычно и просто смотрели на него эти глаза. Потом высокий, все в тех же черных перчатках, медленно подняв сигарету, мизинцем бережно стряхнул с нее пепел. Он и Чернов выглядели столь спокойными, рассудительными, что можно было подумать, будто оба они шутят. «Ты будешь исполнять немецкий бефель?» без угрозы спокойно спросил немец. «Я не предатель». «О!» — только и сказал офицер и почти незаметно одним глазом моргнул Чернову. Тот подошел и так же, как в первый раз, не размахиваясь, по-боксерски коротко и сильно ударил Климченко в челюсть. Лейтенант снова отлетел к стене. Падая, он задел печь. В трубе густо зашуршал посыпавшийся с потолка песок. Немец процедил «Гуд!» и, сжав тонкими губами конец сигареты, вышел из землянки.